Юрий Поляков. «Веселая жизнь» или «Секс в СССР». Хроника тех еще лет. Часть первая. Канувший в лету. Первое. Время назад. Пролог. Надоело ворошить архивы, соблюдать диету и режим. Девушка, постойте, вы красивы. Погуляем, выпьем, согрешим. А. Становлюсь ретроманом и все больше люблю прошлое. Видно, дело идет к старости, но сердце еще ёкает при виде весенних девушек с голыми ногами. Я давно собирался написать о нашей веселой молодости, совпавшей с советским застоем, но все как-то медлил, колебался, откладывал, и эта хроника 80-х, а точнее ретро-роман, родилась почти случайно. Дело было так. После бурного празднования моего 60-летия я был засахарен величальной патокой и ослаблен алкоголем. Печень напирала на ребра, будто НАТО на границе России. Мозг изнемог в юбилейной суете, и выдавить из него малейшую мысль было так же трудно, как зубную пасту из пустого тюбика. Новая пьеса, обещанная Татьяне Дорониной, застряла на ремарке. «Позднее утро. Особняк на Рублевке». В инвалидном кресле дремлет могучий старик со звездой героя социалистического труда на отвороте пижамы. Я затворился на даче в Переделкино, перешел на Иван-чай, вставил в проигрыватель диск из комплекта «Весь Моцарт» и предпринял то, что давно замышлял, но постоянно откладывал. Генеральную ревизию моего литературного архива. Сложенный в коробке, он хранился в гараже с тех пор, когда мы в 2001 году переехали с Хорошовского шоссе на ПМЖ за окружную дорогу в городок писателей и поселились в новом доме напротив музея Акуджавы. Иногда булатаманы по ошибке стучались в наши ворота, требуя показать им главную реликвию мемориала – окаменевший бычок, недокуренный великим бардом. Но мы тепло посылали их на противоположную сторону улицы Довженко. Разбирая слежавшиеся пожелтелые рукописи, машинописные странички и вырезки из периодики, вдыхая щекотливый аромат стареющей бумаги, я обнаружил много интересного, но об этом как-нибудь в другой раз. Однако несколько находок имело прямое отношение к роману, который вы уже начали слушать. Сначала на дне картонной коробки я нашел слепой экземпляр протокола, он начинался словами: «Мы, ниже подписавшиеся члены комиссии, парткома Московской писательской организации СПР СФСР, по персональному делу члена КПСС Ковригина А.В., всесторонне изучив обстоятельства дела, а также внимательно ознакомившись с текстом крамольных рассказов вышеупомянутого автора, пришли к следующему решению». Глянув на последнюю страницу, я вздрогнул. Первой в перечне подписантов стояло мое имя, а сбоку подпись. Тоже моя. Синяя паста чуть выцвела, став голубой. И весь тот шумный литературный скандал начала 1980-х, оставшийся, кстати, неведомым широкой публике, пронесся передо мной в мельчайших деталях, как первая брачная ночь в памяти умирающего однолюба. Отложив протокол, я дал себе слово как-нибудь записать случившееся хотя бы для истории словесности. Несправедливо. О том, как Довлатов с похмелья шлялся в банном халате то ли по Бродвею, то ли по Брайтон-Бич, профессора рассказывают студентам на лекциях и защищают диссертации. А про то, как вождя деревенской прозы, лидера партии русистов в советской литературе Ковригина выгоняли из партии, ни гу-гу. Не просто быть русским в России, ох, не просто. В другой коробке я наткнулся на театральную программку спектакля «Да здравствует королева» в театре имени М. На обороте шариковой ручкой был написан телефон, начинавшийся с цифр 144. Значит, это где-то в районе Кунцево. Я раскрыл буклет, так и есть. Роль первой камеристки исполняла Виолетта Гаврилова, о чем свидетельствовал еле видный карандашный штришок напротив фамилии актрисы. Лето, боже мой, лето. Последняя звезда советского кино. Ветреное лето. Я пережил странное ощущение, будто открыл заклеенную на зиму балконную дверь и попал в май, полный птичьих песен и цветущих ароматов. Былое встало перед глазами, как... Жаль, сравнение с первой брачной ночью «Однолюба» уже использовано в предыдущем абзаце. Вздохнув, я положил программку поверх протокола. Зачем, не знаю. Писать прозу о давней, почти забытой страсти в мои планы не входило. Поздно и небезопасно. Жены писателей воспринимают наши самые отдаленные увлечения как преступления, не имеющие срока давности. Далее в коробке обнаружилась сложенная гармошка и широкая бумажная лента от советской ЭВМ. На титуле старинным игольчатым принтером было напечатано «БЭК. Биоэнергетический календарь. 1983-2000 годы». Я открыл складень, и оттуда выпал мятый машинописный листок, в который некогда заворачивали что-то копченое или вяленое. Скользнув глазами по тексту, я понял, это знаменитый «Невероятный разговор», рассказ, вызвавший когда-то бурю в Кремле и обрушивший кары на голову Ковригина. Мне, кстати, тоже досталось на орехи. Пробежав глазами крамольную страничку, я развернул бэк и сразу заметил дату — 5 октября 1983 года, обведенную красным кружком. Что за чудо человеческая память? В тот же миг предо мной возникли пенал переделкинского номера, утренний сумрак и женщина, спящая в моей постели. Я долго смотрел на заснеженный куст жасмина в окне, вглядываясь в былое, а потом положил распечатку вместе со страничкой крамольных рассказов поверх театральной программки протокола. О пятой находке в моем архиве стоит сказать особо. Это была прозрачная папка со стихами, которые я не без колебаний решил использовать как эпиграфы к главам моего ретро-романа. Впрочем, пролог явно затянулся, поэтому про стихи, неведомо кем сочиненные, докончу как-нибудь потом. А сейчас, возлюбленный слушатель, скорее туда, в золотую советскую осень 1983 года. Время назад. Второе. Вас вызывают. Вы пробуждались поутру, свое не помня отчество, когда весь мир не понутру и только пива хочется. А. Утром меня разбудила жена. С трудом вырвавшись из мутного и душного сна, я очнулся в тяжком похмелье. Казалось, внутри меня умер и уже начал разлагаться близкий человек. Нина держала в руке наш омерзительный зеленый телефон на длинном проводе и гадливо протягивала трубку. Лицо ее выражало вечное непрощение, а также боль за мой гибнущий талант. Однако к обычной гримасе презрения примешивалась еще и некая посторонняя тревога. «Наверное, лето», — подумал я с радостным неудовольствием. «Хочет извиниться за вчерашнее. Но домой-то зачем звонить? Теперь неделю буду отвираться. У Нинки нюх, как у Сеттера». «Тебя». «Кто?» «Из горкома». Одними губами предупредила жена. Умерший человек ожил и выпростал из-под одеяла руку, показавшуюся мне хрупкой, как зимняя веточка. «Алло», — прохрипел я в мембрану. «Объясни тем, кто не жил при советской власти или сохранил о ней бессознательно детские воспоминания. Для члена КПСС звонок из горкома означал тогда примерно то же самое, что для честного и потому беззащитного предпринимателя означает сегодня звонок из прокуратуры».
«Жоржик, ты нездоров?»
— послышался участливый голос парторга МГК КПСС в московской писательской организации Лялина Попекяна. Под первой фамилией он публиковал свои милые исторические повести для подростков, а вторая была начертана на табличке его кабинета. Почему именно так, а не наоборот, никто не знал.
«Здоров, Николай Георгиевич, простыл немного», — объяснил я подозрительную хрипоту и совершил роковую ошибку, приведшую к серьезным последствиям не только для меня самого, но и для всей мировой литературы.
«Скажись я больным, а тогда по Москве бродил летальный грипп и, возможно, тяжкое испытание прошло бы мимо. В партии трепетно относились к здоровью друг друга. Имея на руках синий бюллетень, можно было смело не идти в последний решительный бой. А к немалым отпускным деньгам ответственным работникам выдавали еще и так называемые лечебные, равнявшиеся месячному окладу. Возможно, традиция сложилась в 1920-30-е годы, когда коммунисты, вытаскивая республику из грязи, вкалывали на разрыв аорты, не щадя себя. И сердца лопались в клочья даже у молодежи. Вспомните того же Павку Корчагина, который застыл в параличе, будучи совсем молодым мужчиной. Ему полностью отказали все члены, кроме одного, отличавшегося до последнего дня комсомольской несгибаемостью, чем беспрестанно утешалась верная жена, пока не стала вдовой. Про сей тайный исторический факт любил рассказывать после рюмки коньяка Гриша Красный, старейший советский писатель. «Значит, не болеешь?» Продолжал нежно пытать парторг.
«Нет, пустяки. Вот и хорошо.
Ты б, Жорж, — ласково попросил Лялин, — зашел к нам. Соскучились мы по тебе».
«Когда?»
— хрипло уточнил я, чувствуя, как сердце колотится в горле.
«А как сможешь?» «Да хоть сегодня». «Хорошо, постараюсь».
«Постарайся. В 14:00. Не опаздывай, дружок».
Душевно предупредил Попекян и запел по телефону мучительным полубасом «Настал-настал урочный час, о златокудрый воин наш». В переводе с аппаратного языка на общепринятый это означало «Коммунист Полуяков вас срочно вызывают в горком партии по неотложному делу». «Явка обязательно, опоздание недопустимо».
«Буду»,
— ответил я, сокрушаясь, что не сказался больным, и вернул жене трубку.
«Ну?»
— спросила с тревогой она.
«Баранки гну».
«У тебя глаза пьяные».
«Надену дымчатые очки. Бульон есть?»
«Есть».
«Разогревай».
Запершись в ванной для реанимационных процедур, похожих на чудо воскрешения Лазаря, я мучительно соображал, что же мог означать внезапный вызов. Имелось сразу две версии. Первая, самая вероятная. В стописи, которой я возглавлял третий год, прошла ошибка, возможно, политическая. Поясню. Столичный писатель – обычная четырехполосная многотиражка половинного формата «Правды». На вид не отличалась от таких же боевых листков, выходивших на каждом крупном предприятии, в вузах и воинских соединениях. Но наша газета предназначалась московским писателям, а к бойцам идеологического фронта было отношение особое. Стопис внимательно читали в горкоме и даже в ЦК. Полгода назад мы прошляпили жуткий ляп, напечатали безобидное на первый взгляд стихотворение поэта Феликса Чунина. «Стою на площади вокзальной, тяжелый на плече рюкзак. Ах, не смотри же так печально, любимая, ну что не так? Или ты, наверное, забыла, насколько широка страна? Жизнь без дорог почти могила, и вновь неведомая сила вдаль позвала. Не плачь, жена». Меня вызвали на Китайгородский проезд и намылили шею. Потом еще в горкоме добавили. «За что?» «А вы прочитайте первые буквы строчек по вертикали, и выйдет: Сталин жив». Поняли? Называется акростих. Вторая возможная причина вызова была еще хуже. Моя повесть «Дембель-77», отвергнутая всеми журналами, застряла в кабинетах главпура и военной цензуры. Возможно, они переслали рукопись в МГК и попросили провести со мной профилактическую беседу. Ха-ха. В горкоме 2 года лежит и сохнет другая моя непроходная вещь – райком. Острая, ехидная, про комсомол. Как говорится, испугали ежа зубной щеткой. Воспитательных бесед я вынес уже много. «Георгий Михайлович, вот вы хорошие авторы, к тому же молодой коммунист, а написали такое». Я написал правду. «А вы подумали, как эта правда скажется на оборонной мощи страны?» «Правда навредить не может. Вы уверены?» «Абсолютно. Партия требует от писателей честно отражать жизнь. В докладе на последнем съезде...» «Да, подкованный вы, товарищ, но правда разная бывает». «Правда одна? Или вы считаете, что и у империалистов тоже есть своя правда?» Когда я кидал эту коронную фразу, обитатель высокого кабинета обычно взглядывал на меня, как на яйцо, которое, едва вывалившись из гузна, учит мамашу промышленному птицеводству. «До свидания, правдолюб, свободны. Пока». После таких бесед я страшно гордился собой, не подозревая, что писательской правдой можно отравить читателя до смерти. «Прости, прости меня, безвременно погибший Великий Советский Союз. В твоем разрубленном на куски теле есть капли моего литературного яда». Но тогда, утром 27 сентября 1983 года, Изучая в зеркале свое опухшее лицо, я ни о чем таком не подозревал, а даже придумал еще один разительный аргумент, чтобы бросить его в лицо запретителям при новой встрече. «Правда лечит, а ложь калечит». Сильно, да? Бульон не пошел. Жена предложила налить его в термос и взять с собой, но я обругал заботливую женщину грубыми словами. «С термосом в горком? Нина, ты совсем дура!»
«Пожуй мускатный орех, пьянь»,
— обиженно посоветовала она. «Не учи ученого», — огрызнулся я. «Ты чего не на работе?»
«Библиотечный день, хочу постирать». «Заберешь из сада Алену?»
«Сегодня никак».
«Значит, опять поздно явишься».
Она пристально посмотрела мне в глаза.
Женщина заранее чувствует даже едва наметившуюся измену, как домашние питомцы, приближающиеся землетрясение.
«Не знаю», — буркнул я, отметив, что Нинины поблекшие волосы неряшливо прихвачены аптечной резинкой.
«Но зачем ты так вчера напился, Гош?»
— примирительно спросила она. «Так вышло». Третье. Мимо храма. О, как мы пели, пили и любили, оцепенев от лени золотой. История, куда ты скачешь в мыле? Здесь хорошо. Пожалуйста, постой. А вышло так. Сверхновая звезда советского кино Лета Гаврилова назначила мне свидание в саду имени Баумана и не пришла. Я ждал ее с терпеливым пониманием, у нее была деловая встреча неподалеку, на улице Гоголя, с худруком театра имени Г, куда она хотела перейти из театра имени М, измученная приставаниями главного режиссера Сдобина, а у него жена, дети, живот и трупный запах изо рта. Тогда еще не было мобильных телефонов, поэтому выяснить, в чем дело, я не мог, и ходил под часами как постовой. Впрочем, нет, мобильники уже появились, один из них мне довелось таскать в армии по тревоге. Весил он под 40 килограммов и упаковался в специальный рюкзак с широкими ватными лямками. С этой тяжестью на спине надо было бежать изо всех сил. Следом несли патронный ящик, которым жестоко таранили отстающих и замешкавшихся. С тех пор у меня паховая грыжа. После часа ожидания я из зловонной телефонной будки, уличные биотуалеты придумают через 20 лет, позвонил Лете домой, но прокуренный старушечий голос ответил, что там... Эту мерзавку не видели 2 дня.
«А вы кто?» —
спросил голос. «Я из райкома».
«Что она опять натворила?»
«Ничего».
«Странно. Передам, что вы звонили, если появится. Как вас, кстати, величать?»
«Василий», — соврал я, воспользовавшись именем беглого писателя Аксенова, чей запретный остров Крым ходил по рукам в ксероксе.
«Хм... Василия у нее еще не было».
Сердце уколол скорпион ревности, горло от обиды пересохло, и я поспешил по старой басманной улице в знакомую пивную. Проходя мимо памятника Николаю Бауману, убитому черносотенцем в 1905 году, я подумал, а вот интересно, если бы революционерам показали тогда, словно на киноэкране, чем закончится их борьба, продолжили бы они махаться с царем или, плюнув, занялись бы мирными делами? Ей-богу, тогда, в 1983 году, я думал именно так. Возле бирюзового Елоховского собора я замедлил шаг. Мне захотелось зайти вовнутрь, вдохнуть старинный восковой воздух, посмотреть на колеблющееся золото зажженных свечей и попытаться разгадать стенную роспись на сюжеты священной истории. Дома у меня хранилась толстенная в телячьей коже дореволюционная Библия, ее к окончанию школы мне подарила бабушка Марья Гурьевна. Я начал жадно читать, но быстро остыл, устав от длиннот. Мафусаил родил Лемеха, тот взял себе 2 жен Аиду и Циллу, первая родила Иавала, отца живущих в шатрах со стадами, и Иоала, отца всех играющих на гуслях и свирели, а вторая произвела... Толкаина, который стал ковачом всех орудий из меди и железа, и сестру его Наэму. Скучно и слишком много евреев на квадратный сантиметр текста. Про то же самое, короче и веселее, писал поляк Косидовский в своих книжках, которые огромными тиражами выпускал политиздат в серии «Библиотека научного атеизма». Ей-богу, воцерковлению моего поколения, как ни странно, помог именно научный атеизм. Разумеется, пионерам, комсомольцам и коммунистам посещать храмы не рекомендовалось, но я школьником постоянно ходил мимо в Пушкинскую библиотеку. Она располагалась наискосок от церкви в старинной усадьбе с колоннами и флигелями. И по пути нередко заглядывал в Елоховку из любопытства, особенно если у дверей стояли гробовые крышки. Сладкий, влекущий ужас заставлял меня всматриваться в накренившийся профиль покойника и леденил душу невероятной мыслью. И я когда-нибудь буду вот так же лежать в гробу, даже если окончу школу с золотой медалью. Однажды я столкнулся в храме с Элеонорой Павловной, нашим завучем. Она ставила свечку и, заметив меня, лишь покачала головой, но не с осуждением, а наоборот, просительно, мол, никому не рассказывай. Встречаясь потом в шумном школьном коридоре, мы переглядывались как сообщники. Однажды я подрался в туалете с девятиклассником, но Элеонора, жутко нас отругав, родителей, к всеобщему удивлению, в школу не вызвала.